На эхе программа «Послужной список».
В Москве 16 часов и 7 минут. Это программа «Послужной список», то есть список разных профессий, которые мы ведем вместе совместно с газетой «Труд». Газету «Труд» представляет Яна Маргасова.
Добрый день.
«Эхо Москвы» представляет Ольга Журавлева. И мы обе с Яной представляем, так сказать, обывателей, которые смотрят на профессии, которыми сами не владеют.
Особенно сегодня.
Да, сегодня мы с Яной не просто обыватели, мы сегодня просто сидим в луже, в такой глубокой луже, потому что сегодня на букву «П» мы решили рассказать о профессии программиста.
Вы очень просили.
Да, программисты очень... Я понимаю, почему. Потому что анкет я получила, вот я специально их пронумеровала, 26 штук. Я сразу скажу, я не стала задавать вопрос, может ли женщина быть программистом. Из 26 ни одной женщины нет.
Но,
сразу тебе скажу.
Но вообще есть,
но процент крайне мал.
Да, безусловно. Все дело в складе ума, я так понимаю.
Естественно. Бывают женщины с таким вот складом ума, но мы их не встретили.
Ну вот я хотела бы зачитать такие две самые распространенные точки зрения на эту профессию.
Угу.
Первое. Программистами хотят быть все. Программисты элита, интеллектуалы, волшебники клавиатуры и мыши. Хочу быть программистом, но в крайнем случае системным администратором. Это мнение сторонних наблюдателей и молодых людей, которые увлекаются компьютерами. Вторая версия. Ненавижу программистов. Этих надменных, молодых нахалов, которые не могут раз и навсегда объяснить мне, в каком случае какую клавишу нажать. Это типичное мнение пользователей.
Спасибо большое. Такая затравка, в общем, симпатичная. На самом деле, программисты, вот как мы с Яной тоже обсудили, часто, например, в кинематографе, и многие коллеги мои тоже вот видят эти образы, и всегда такой полукомический персонаж, полудемонический. То есть это человек, который вроде бы умеет какие-то волшебные вещи, но при этом выглядит немножко странно.
И он всегда в каком-то своем мире, в своем сообществе.
Да, в общем, представления сторонних наблюдателей, а также пользователей о программистах, они такие почти одинаковые. Но сейчас мы спросим у программиста, причем у программиста довольно юного. Я сразу скажу, что мне удалось поговорить с Борисом Грибовым из Москвы, которому... уже вот 50 лет и 30 лет рабочего стажа. Мне удалось поговорить с Василием из Москвы, которому 23 года. И мне удалось поговорить с Алексеем Штина его фамилия, да, из Екатеринбурга. Ему 31 год. То есть вот разброс сразу же и по городам, и по возрасту, и по опыту работы. Так вот, Алексей, как находящийся в середине этой самой истории, отвечает на мой вопрос и объясняет мне, что программисты на самом деле такие же люди, как все остальные.
Есть какой-то такой образ, да, что программист это там длинноволосый, там с бородой, в нестиранном свитере, там еще в чем-то. Там Стивен, не знаю, с сухариками сидит за столом, мне оттуда никогда не встает. Нет, нормальные совершенно люди. Они в реальной жизни их бывает часто даже не отличить от других. Ну, собственно, они не отличаются ничем. Попадаются, конечно, такие, на которых смотришь, там сразу видно, что это программисты, и разговаривать с ними о чем-то сложно, но это единицы. Да, но нолик все программисты перечеркивают. Это нормально. Ну, надо же как-то нолик отличать от буквы О. И, собственно, из-за чего было придумано, что нолик должен отличаться от буквы О. Так это и повелось, нолик перечеркивает. Мало ли, кто его знает, вдруг это буква О в номере телефона. В основном программисты мыслят латинским алфавитом, поэтому они как-то по-русски алфавит вообще плохо знают. Ну, конечно, они как-то, может быть, быстрее переводят, да, из частичного в двоичный, там, или шестеричный код, но в целом, нет, это тоже неправда. Нормально. То есть в голове все как у всех. Единственное, что, знаете, вот есть такая шутка про то, что чем отличается начинающий программист от продвинутого, да, тем, что начинающий программист думает, что в одном килобайте 1000 байтов, а продвинутый думает, что в одном килограмме 1024 грамма.
Вот это, я считаю, классический анекдот, который сразу объясняет практически все. Конечно, это такие же люди, как все, но они чуть быстрее переводят в 16-ричную систему. А простые люди даже не догадываются о ее существовании. Скажу я на всякий случай.
Ну и я бы сформулировала все-таки. Кто же такие
программисты? Да, мы сейчас все сформулируем обязательно. Я только напомню, что наш номер для связи плюс 7-985-970-45-45. А на сайте «Эхо Москвы» ведется видеотрансляция. Мы сегодня не в костюмах программистов. Мы даже очки не надели и бороду не отпустили.
Мы сегодня в костюмах пользователей.
Мы в костюмах, да, таких тупых, причем пользователей.
И не всегда самых продвинутых, да.
Да, и сейчас Яна будет рассказывать, как ей и ее коллегам видится эта профессия.
Фокус труда.
Итак. Давай.
Программист – это профессионал по разработке и внедрению высокотехнологичных продуктов в сфере телекоммуникаций, разработок инновационных приложений, а также программного обеспечения для банкоматов, посттерминалов и всяческих прочих сервисов. Программист занимается разработкой алгоритмов и программ на основе каких-то математических моделей. Условно, программистов очень много. Вот нас тут спрашивали про кодеров, про хакеров. Да, все это программисты. Мы об этом будем говорить.
Но кодеры условно... и хакеры — это отдельно. Их самих, да, программистов еще очень много, без кодеров и хакеров. И так,
да,
достаточно.
Да. Но условно можно разделить на три категории. Прикладные программисты, которые занимаются разработкой программного обеспечения, необходимы для работы конкретной организации. Системные программисты говорят... Они очень редкие звери. Они разрабатывают операционные системы, интерфейсы к распределенным базам данных, работают с сетями.
А мне еще говорили, что есть такие архитекторы.
Это мы, когда будем говорить о карьерном движении, вот IT-специалистов, там все это будет. И третья категория, довольно распространенная сейчас, это веб-программисты. Они имеют дело с сетью интернет и пишут всяческие веб-интерфейсы.
Ну, так вроде бы понятно, чем занимается. Да вообще любой гражданин, который компьютер хоть раз в жизни видел, он так себе может представить.
И работал в какой-нибудь, в каком-нибудь вот офисе?
Да, даже уже? Любой. Есть программы и банковские, да, и бухгалтерские, и, не знаю, там, в любой,
и всем любой
сколько-нибудь организации есть и сайт, который кто-то написал, нарисовал.
Да.
Да, кстати говоря, вот по школьным сайтам вначале было видно, что школьники, собственно, и создавали. Потому что очень хорошо известно, что и юные хакеры встречаются, очень юные, и очень юные продвинутые пользователи, которые уже там куда бедно что-то такое ковыряют.
Такие самоучки.
Да. Так вот, возникает, соответственно, вопрос о том, как в эту профессию приходят, и, если можно, мы здесь наших программистов послушаем.
Трудовая книжка.
Итак, номер первый в нашей трудовой книжке – это Алексей, которого вы уже слышали. Алексей у нас из Екатеринбурга, ему 31 год, и он работает, извините меня, с 97-го года. Рабочий стаж, как он написал, с детства.
Все началось с программируемого микрокалькулятора МК-61, который мне подарил папа, когда я учился в классе в 6-7. Первая программа была на нем. Ну, это были какие-то там математические вычисления, сейчас уже не могу даже вспомнить. Ну, потом были компьютеры побольше, постарше. Вообще, отец, конечно, внес, ну, большой вклад в это дело, потому что он приносил компьютеры домой разные. Ну, это были компьютерами, это называется сложно. По нашему современному пониманию, это были такие простецкие штуки, так, по большому счету, на которых эти программы мы и делали. Вот. Ну, конечно, сначала были игры, много игр, пока во все не переиграли, пока игры не надоели, так до программирования руки не доходили. Вот. А когда уже игры надоели, стало интересно понять, как они вообще делаются, как вообще все это работает, как все это строится. Оттуда вот и появился интерес. Я закончил радиотехнический факультет в специальности вот, вычислительные машины, комплексы, системы и сети.
Вот Алексей уже назвал свое образование, мы потом сведем воедино название вузов и всяких специальностей. А сейчас Василий, самый юный в нашем списке, ему 23 года, расскажет о его пути и о своем образовании.
Ну, наверное, программированием я решил заняться тогда, когда... Ну, когда просто компьютерных навыков каких-то стало не хватать, когда те программы, которые уже были, ну, не могли удовлетворить каких-то потребностей. То есть у меня отец всегда был то, что называется, компьютерщиком. Ну, функциональность стандартных программ я стал хватать, пытался что-то делать для себя, для друзей. Ну, понял, что это интересно. Долго мучился, наконец выбрал соответствующую специальность и получил соответствующее образование. Я закончил МИФИР. Моя специальность называется прикладная математика и информатика, квалификация математик-системный программист. Вы знаете, вот уже имел опыт работы, пообщавшись с коллегами разными, и, опять же, знаю немножко историю, программисты получались и из физиков, и из математиков, конечно. С определенного времени, когда программирование перестало быть очень прикладной областью, которая обслуживала нужды математиков и физиков, появились какие-то самостоятельные уже поднаправления, то есть выделилась вот совсем самостоятельная дисциплина, конечно, нужно специальное образование. То есть написать какую-то небольшую программку, утилитку, которая будет что-то делать, ну, я там свой первый написал лет в 13. Скажем так, не то, что за что можно получить деньги, не то, что может принести какое-то признание, вот так.
И это был еще один программист в нашем списке,
Василий,
да, а сейчас будет самый опытный программист, опять-таки, из всех, кого нам удалось проанкетировать, это Борис. И, кстати говоря, ему я задала вопрос, насколько важны молодые мозги именно в этой работе.
Это правильно. Я думаю, что связано это с тем, что у программистов мозги должны быть устроены, или, скажем так, список нацелены не так, как у большинства людей. Если человек сделал в начале своей профессиональной карьеры, то он строит мозги правильно. Ну, то есть прийти в программирование в 30 лет мало кому удается. Что касается образования, мой личный опыт подсказывает, что образование, к сожалению или там, к счастью, у программистов не играет никакой роли. Должно быть любое широкоформатное, скажем так, образование. То есть это может быть физика, это может быть математика, может быть абсолютно все что угодно. Программированию, вот на моем, скажем так, жизненном пути, никто хорошо не учил, особенно в нашей стране. Мое образование физик, я научился впервые программированию, прочитал книжку Макракина и Дорна, прочел ее там за 2 или 3 дня, и все, и, соответственно, так и начал работать.
Вот так начал работать Борис, а нам тем временем безымянный программист присылает гневное СМС, сказал, что его анкету проигнорировали. Вы знаете, анкет, еще раз напомню, было 26 штук. У меня 12 анкет пришло только в один день. Угу. Я не то чтобы проигнорировала,
не стоит обижаться. Да. Вы можете
обижаться.
Писать нам СМС, поправлять нас по ходу беседы, возможно, успеем звонки принимать. Пишите.
Есть вот Юрий Горбулин, которому 59, у которого рабочий стаж уже не 30, а 35 лет. Есть анкеты, где указан стаж 47 лет, но я даже боялась просто подходить к этому человеку со своими глупостями, потому что я, честно говоря, даже не поняла, в какой стране он находится, а у программистов это дело такое. Они могут находиться в одной, работать в другой, но для третьей. Это тоже возможно.
А сайт потом, как выясняется, зарегистрирован где-нибудь...
На Канарских островах, да, все как положено. Так вот, продолжим про образование.
Да, я хотела бы очень-очень прям согласиться с Борисом. Действительно, среди программистов много самоучек, и многие IT-специалисты по образованию, по первому, бывают часто математиками, физиками, либо даже химиками. Но, тем не менее...
Даже химики что, не люди?
Люди-люди. Но, тем не менее, о таком классическом образовании, которое можно получить сейчас. Поскольку специальность очень востребованная, специалисты очень востребованы, высокооплачиваемы, то конкуренция не только на рабочие места, но и, соответственно, на обучение и в вузах, и не только в вузах. Конкурс сейчас доходит порядка до 10 человек на место в среднем. Угу. Поэтому для более успешной подготовки будущих студентов специалисты сами рекомендуют переходить детям еще в школе в профильный лицей, поскольку любовь к компьютеру и склад соответствующий ума все равно проявляется рано, то вот советуют идти в лицей, например, после там 7-8 класса.
Я тебе больше скажу, после 5 класса уже существует разделение, и
есть.
Вот в нашей школе, например, существует математический класс отдельно совершенно.
Да, а есть
всех
вот
иных.
Я хотела сказать о лицее информационных технологий, который есть в Москве на Ломоносовском проспекте. Он один из первых, если не первый, и был еще создан на базе учебно-производственного центра вычислительной техники там, в советские времена. И вот он как раз набирает детей с 7 класса и плотно их до 11 готовит уже по нужным им специальностям, и они защищают даже дипломы, какие-то творческие работы. И, конечно, по сравнению с абитуриентами, которые закончили обычную школу, они выглядят гораздо лучше и могут выбирать себе уже какие-то...
Ты знаешь, Яна, я тебе одно хочу сказать. Как только человека с первого класса, ну, у нас с первого класса, например, была информатика, потом она куда-то делась, а начинают вот так вот по этому вопросу направлять и обучать, и он не может в свое удовольствие программировать домашний калькулятор и играть в игры до полного посинения и пытаться писать какие-то свои программы, очень может быть, что значительная часть этих будущих программистов
отсеется
на этом самом этапе.
Что касается вузов. Лучшими вузами в этой сфере считаются МГТУ имени Баумана, МГУ, конечно же, МАИ, Московский государственный институт радиотехники, электроники и автоматики, Московский инженерно-физический институт МИФИ и МЕЭМ, Московский государственный институт электроники и математики. Специальностей, как выяснилось, довольно много. То есть я думала, там, IT-специалист, например, да? Программирование. Но тут вычислительные машины, комплексы, системы и сети, автоматизированные системы обработки информации и управления, система автоматизированного проектирования, программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем. И эти специальности пока преподают все-таки в основном в государственных вузах.
Угу. А по поводу девушек в этой профессии, да, тут же пришли гневные смс на номер +7 985 970 45 45. Я программист девушка, играю в театре, на работу хожу только на каблуках.
Молодец.
Да мы даже не говорим о том, что вот те прекрасные мужчины, которые с нами беседовали, они как-то плохо выглядят. Они наоборот говорят о том, что это в большей степени легенда, что комический персонаж из телевизора это совсем не то же самое, что настоящий программист. Естественно, программист девушка ходит только на каблуках, и творческая профессия программиста ее стимулирует к увлечению оперы, рисованием и видимо, лепкой. Я так думаю. Может быть, еще чем-нибудь. А моя сестра программист, современная, ухоженная, красивая женщина, пишет Алена. Ну, конечно, никто даже не пытался сказать, что вот эта вот профессия как-то плохо сказывается на внешнем виде. Отнюдь. Совершенно не так.
Игнорировать программистов нельзя.
Ну, конечно, один раз...
Да без них жить практически невозможно уже, вы говорите.
Да, и кончается все ужасно. Почему сисадмины обижаются, когда их называют программистами, спрашивает Лариса. А вот, кстати, сисадмины не все программисты. Они не обижаются, они расстраиваются.
Скорее, да, потому что это такая начальная ступень, скажем.
Так, пишет нам еще Сергей Алексеев, бывший программист, сейчас издатель «Томск». Сегодня на рынке труда необходимым, но недостаточным являются две компетенции. IT и иностранные
языки.
Языки. Угу. Да, ну действительно. А если еще со знанием иностранных «я» IT, то, наверное, расширяется поле деятельности.
География.
Да. Ну так мы дошли до самого интересного. Как оплачивается эта профессия?
Платежная ведомость.
Рассказывай.
Зарплата высокая. Только зарплата стажера.
Сейчас все программисты от хохота покатываются возле радиоприемников.
Да, пишите, пожалуйста, ваше мнение.
Ну, относительно высокое. Если с почтальонами сравнивать, то действительно очень высокое.
Так вот, зарплата стажера, только стажера, около $1000. Штатный программист в компании среднего уровня, не в IT-компании, а вот в какой-то офисной такой истории, получает около 1500-2000 в долларах.
Это в зависимости от региона? Или ты по Москве говоришь?
Это среднее по России.
А-а-а. Понятно.
В регионах они получают ничуть не меньше, чем в Москве. Вот здесь, насколько я знаю, нет региональной такой разницы. Чуть больше получают программисты, которые работают в организации, связанной с массовой разработкой программного обеспечения. Зарплата ведущего программиста уже от 2,5 до 3 тысяч долларов. Следующая ступень – руководитель IT-отдела. Конечно, к необходимым компетенциям как раз добавляется обязательный опыт работы, владение иностранным языком и навыки управления персоналом. И заработок может достигать 4 и дальше тысяч долларов.
То есть до бесконечности.
До бесконечности на самом деле.
И лежит. Хорошо. Здесь есть еще один момент. Вот пишет Борис, системный программист из Самары. Программисты, в скобках, как и математики, по натуре очень капризные, как дети малые. И тут Борис улыбается при помощи смайлика. Спасибо вам, Борис, за это сообщение. Тут же специалист пишет, что образование очень важно, потому что недостаточно одного только технического образования. А вот Борис Грибов, которого мы записали для этой программы, он рассказывает о самом важном для него в этой профессии, об ответственности и о предвидении, и о том вообще, как глобально, что собой представляет профессия программиста.
Я хотел отметить такую интересную вещь. Значит, мы, программисты, зачастую создаем большую, крупную, интересную систему. Ну, вначале, соответственно, человек строит маленькую систему, потом больше, больше, больше. В какой-то момент программа дорастает до такого уровня, когда она может уже проявлять как бы собственный интеллект или там жить собственной жизнью. Вот даже есть такая известная шутка, что сложность программы растет до тех пор, пока не превысит способности программиста. И в какой-то момент, вот мы создали систему, она живет. Это самое интересное в этой профессии. Это, во-первых, изучить, как живет эта система, тобой только что созданная. Вот. А во-вторых, все-таки ее уговорить или заставить выполнять те задачи, которые на нее возложены. Она все равно будет жить немножко своей жизнью. И, скажем так, все шутки, которые там ходят вокруг программистов, системных программистов и все глюки там продуктов компании Microsoft, это так или иначе собственная жизнь программистских систем. От этого никуда не денешься. Главное сделать так, чтобы в ответственных приложениях эти вещи не были бы опасны для людей, которые ими пользуются. Вот, в частности, например, если взять там тот же самый автомобиль, то система безопасности, система АБС, это тоже ведь программа. А если проглючит, как говорят программисты, сделает ошибку система управления автомобилем, то тут последствия и дороже, и опаснее. Известен случай, когда слышали про историю, когда улетал аппарат на Марс, второй аппарат. У нас один аппарат летел, потом вдруг раз... погиб. Нет аппарата, вроде бы. все. Провели доследование, в чем дело. Оказывается, просто оператор дал тривиальную команду «умри». Да, это была абсолютно нормальная команда, пока аппарат стоял на стенде в лаборатории, пока он готовился, тестировался, должен был, скажем так, периодически выключаться. Но перед вылетом, перед стартом, ему должны были эту команду просто заблокировать, убрать из списка команд, разрешенных к выполнению. Программисты забыли сделать. Вот. Ну, а, видимо, какой-то оператор, я подробности не знаю, а так, в общих чертах. Оператор закончил свою работу, выдал команду, до свидания. Это многомиллионный труд огромного количества людей пошел на смарку.
Вот такая вот история. Причем, действительно, ошибка программы, да, когда мы говорим, вот произошла ошибка программы, она очень часто уходит корнями в ошибку какого-то человека, в недогляд или в какое-то непонимание, или еще во что-то. То есть да, за программой это... все-таки должен стоять интересно. Человек, и он там стоит. Даже когда вам холодильник сообщает о том, что пора разморозиться, это кто-то придумал.
Прописал.
Это специальный человек написал специальными значками, чтобы он так делал. Как такая профессия влияет на характер? По-моему, даже вот в твоем фокусе говорится о том, что накладывает отпечаток. Или люди с таким отпечатком идут в эту профессию? Тоже любопытный вопрос. На самом деле до конца не ясно. Тут нас продолжают забрасывать смс-ками, что девушки работают в этой профессии. Да, конечно. Мы не говорим, что не работают. Мы говорим, что их меньше, чем юноши.
И анкет нам не пришло.
И анкеты они нам не прислали. Нам прислали 26 мужчин, а девушки не прислали. Но девушки есть, мы верим в это. Так вот, как профессия влияет на характер, все тот же Борис размышляет в нашем эфире.
Программирование – это абсолютно детерминированный такой процесс. То есть, на самом деле, вот я говорю, там программа живет своей жизнью, да, но она при этом выполняет ровно те команды, которые я как программист туда написал. Она ничего своего не делает. Ну и возникает, да, что, в общем, программисты зачастую, есть такой тоже известный анекдот, едут программисты в машине, машина сломалась, водитель говорит так, все вышли из машины и вошли, действительно вышли, вошли, машину отремонтировать, поехали. Перезагрузку сделали. Это 8 бед, один ресет, тоже такое распространенное выражение. И работая вот с этим делом, так или иначе, как-то это пытаешься тащить в жизнь, но на самом деле я не могу сказать, что серьезно отпечаток. Наше окружение, там люди, которые нас окружают, бытовые условия, страна, опять же, город, накладывают гораздо более мощный след на нас, чем вот эта профессия.
И это был Борис. Мы говорим о профессии программиста. Нам напоминают, что сисадмин не низшая ступень, а другая профессия. Человек-прикладник, который, кстати, занимается наладкой, отводкой и так далее. Действительно, он может не являться программистом, может. Но программист может работать с сисадмином. Вот так. Так договоримся. Спасибо большое Олегу. И еще был вопрос о том, когда поздравить сына с днем программиста. Спрашивает Вова.
Поздравьте его, пожалуйста, на 256-й день года. Невисокосный год, подскажем. Это 13 сентября, а високосный 12 сентября.
Запомните, 256-й день года. У программистов у них все вот так вот. У них, понимаете, в килограмме 1024 грамма. А всякое бывает. Если кто-то не понимает программистских шуток, то, может быть, надо почитать немножечко какие-то такие популярные статьи доступные.
Но самое интересное, что с этого года это официальный праздник.
Да, вот президент Медведев у нас понимает такие шутки. Мы сейчас послушаем новости, а потом вернемся в программу «Послужной список». Никуда не уходите, мы будем здесь.
На эхе программа «Послужной список».
В Москве 16:35, в послужном списке «Эхо Москвы» и «Газета Труд» представляют очередную профессию. Сегодня мы говорим на букву «П» о профессии программиста. Огромное спасибо всем, кто пишет нам СМС. Честно скажем, вот это тот случай, когда половины шуток и не шуток мы не понимаем. Потому что мы с Яной
Маргасовой. Очень интересно.
Меня зовут Ольга Журавлева. Мы, честно скажем, не специалисты в этом вопросе, а вот как раз это та самая специальность, которая требует совершенно своего мира. Да? Как бы нас программисты не убеждали, что они такие же люди, как все, но вот все-таки у них какая-то своя жизнь. Так вот, я, кстати говоря, на упреки, которые нам были за в первой части программы, что вот, вы там меня не взяли. Я хочу сказать, у меня первый случай, когда из присланных анкет было, например, два однофамильца. Было вообще очень много повторяющихся там имен, явок, паролей. И, честно скажу, мне было тяжело, потому что я сидела, вот нумеровала это все, не понимала, за какого Кирилла мне браться из возможных. У меня одних Кириллов тут сколько хочешь. Например, человек прислал мне Дмитрий Жуков, Андрей Сергеев, Василий Левченко, Андрей Путин. Я просто поразилась. Денис Карпов, Вадим. Борис Щелкасов, наверное, это вы нам пишете гневные письма. Алексей Просто, Метрик Кирилл, Левицкий Владислав, Анатолий Фельдман. Вот он столько написал о себе, ему 67 лет, рабочий стаж 43 года. Телефон с огромным количеством цифр не прозвонилось. Простите меня, Анатолий Фельдман.
Смотри, в каких городах работал.
Работал. Ижевск, Нью-Йорк, Дели, Екатеринбург, Хайфа. Понятно? Иван Бахров из Москвы, Архангельский Сергей Борисович и Сергей Борисович Иванов. Я помню, что есть такой министр. Галин Алексей Михайлович, Климов Сергей, Бабякин Юрий Евгеньевич. Вот уже, кого вы слышали, Алексей Штин, Юрий Горбулин, Анатолий Просто из Пушкина Московской области, Андрей Горобчишин. Видите, ни одного повтора. Еще один Кирилл, но я увидел, это не тот, не из Москвы, а из Ульяновска. Опять Архангельский Андрей Германович, популярный среди программистов. Фамилия Архангельский, как-то вот так получилось. Да. Инкин Алексей Николаевич, 24 лет, из Нижнего Новгорода, а также Василий Кудрявцев, которого вы слышали, и Борис Грибов, которого вы тоже слышали в нашей программе.
Ну, и интересно,
всем
что...
огромное, конечно, спасибо.
Да, всем
за эти
спасибо.
Анкеты.
И у всех, я так поняла, практически у всех совершенно разные специализации, несмотря на то, что все
да.
они программисты.
Многие специализации я просто не могу прочесть вслух.
Сложно.
Я просто не понимаю, как они читаются. Вот я теперь поняла, что один эсники это вот которые один С, вот у них специализация. Потом вот это вот, ты думаешь, это Java?
Java.
Это Java, Java. Правильно, молодец.
Поинтересовалась.
Вот, ну и так далее. В общем, сложно, сложно с вами, граждане-программисты, как бы вы ни говорили, что это все просто и похоже на всех остальных людей.
Ну, давайте продолжим.
Нам тут прислали сообщение, я прошу прощения, по поводу зарплат, что вот программист с прекрасным дипломом работает в НИИ на Урале, там получает 15 тысяч. Мы еще раз говорим, что да, эти, конечно, сведения о зарплате, это очень вилами на воде.
В общем-то, мы уточняли, где получают.
Пишут, какие же зарплаты в Москве, если это средние. Да, в Москве очень большие зарплаты, если это какая-то очень-очень крупная контора, какое-нибудь там нефтяное что-нибудь
да.
и так далее, там, естественно, будут очень большие зарплаты. А в каком-нибудь НИИ, я думаю, что и в Москве тоже может быть не такая уж высокая
да,
ставка
возможно.
У программиста. Здесь, конечно, средние зарплаты это совсем другая история. Так, еще известная шутка, да, в переводе. В мире 10 типов людей. Те, которые понимают двоичное исчисление, и те, которые нет. Олег, 10 – это 2 в двоичной системе.
Спасибо перевод.
Спасибо, Олег. Я много раз читала эту шутку. В детстве я впала просто в ступор, когда это увидела, потому что я поняла, что этот юмор мне недоступен.
И вот еще о Фигурнове.
О Фигурнове, да. Вспомнить про Фигурнова для программиста – это как вспомнить первый поцелуй, считает Петр. Вот для тех, кто понимает, что называется, хочу упомянуть Иванова Владимира. Он известен разработкой системы Примус для машин серии ЕС, которая или ЕСИ, позволила отказаться от перфокарт. Яков из Москвы. Перфокарты помню. Перфокарты – это просто детство наше золотое. Кто не писал записок маме на перфокарте? И какая мама не писала на перфокарте записок, не делала их как закладки, и никто не использовал? Кстати, здесь же хочу сказать. Владимир, Россия, пишет нам. В передаче было бы уместно перечислить некоторые программы, разработанные российскими программистами. Я, к примеру, пользуюсь программами WinRAR, программа «Архиватор», Евгений Рошал. Может быть, Рошаль, не знаю. Здесь, возможно, опечатка. Я честно скажу. Offline Explorer для скачивания сайтов целиком. Олег Чернавин ее написал, вот по сведениям Владимира. В браузерах Firefox и Simanki, одно из самых популярных расширений для блокирования рекламы, Владимир Палант написал. И аудиоплеер...
AMP
Артем Измайлов. Вот. Вот спасибо этим людям, если все это... Информация соответствует.
Да, если мы еще чего-то не сказали. То...
Вот, теперь объясняют. Фигурнов, автор самой известной книги для первых шагов в компьютере. Тяп-ляп,
одинесник.
Одинесник, который зовут Тяп-ляп. Теперь мы поняли. Так, значит, по поводу всех возможных зарплат. Больше 15 лет работаю программистом, занимаюсь 1С. Много приходилось учить молодежь после вузов. Мой вывод о юных 1С-никах. Они умеют программировать, а вот дальше непонятно, что они имеют.
Да пишите
поподробнее.
Пожалуйста.
Можете прям сразу продолжение слать, потому что здесь все-таки объем ограничен. Так. Сергей Алексеев из Томска лично видел в газете «Русское слово» на Брайтон-Бич объявление. Русская девушка ищет русского парня, не программиста. Почему?
Мы не знаем.
Мы не знаем. Нам кажется, что программисты хорошие люди. И есть еще одна тема в этой области – в IT. Да, есть. Угу. Это нашествие, или не нашествие, или наоборот пришествие индийских специалистов на этот рынок. Во многих странах стали использовать индийских программистов.
Да, да, да.
И все говорят о том, что вот они, дескать, почти везде пользуются большой популярностью.
Касается...
В основном это связано с аккуратностью и дешевизной. Мы еще там представили себе, что, может быть, они там более, там, не знаю, какие-нибудь там тонкие вещи умеют делать. Ничего подобного.
Ну, ты знаешь, самые большие комьюнити, которые, например, в Силиконовой долине в Америке, это индусы и русские.
Ну вот. Так вот, индийцы, а индусы, по-моему, это вероисповедание, если ничего не ошибаюсь, если я не ошибаюсь. Ну, неважно, неважно. Программисты имеют право на свой профессиональный сленг. Вот об индийском факторе нам рассказывает Алексей.
Есть такое даже понятие индусский код. Это вот то, что пишут индусы. Ну, это как бы типа ругательство такого. Вот когда кто-то человек какой-то пишет что-то плохое, ему говорят, подходит и говорят, ты что за индусский код тут написал? Какие-то вещи, да, их можно сделать либо простыми способами, либо там какими-то более сложными. Имея большой как бы опыт, да, и большой кругозор вот, в своей именно специальности. Ты можешь какие-то вещи делать более простым способом. А имея как бы маленький кругозор и маленькие знания, ты, может быть, делаешь как-то сложно, но получится очень громоздко, там много, сильно и запутанно. Вот. Так вот, индусам им проще знать меньше, но писать все вот так вот. Если где-то нужно что-то там, какое-то повторное использование одних и тех же кусков, да, им проще взять, там, скопировать и вставить, как в Word, cut and paste называется на жаргоне, чем как-то это все группировать, вводить, создавать там какие-то подпрограммы, функции, методы и так далее. Отсутствие творческого подхода наработанная механика. Им проще брать и тупо делать, как вот им говорят, не задумываясь о том, как-то, может быть, есть какой-то другой способ, может быть, как-то можно проще, может быть, как-то можно там более надежно, там, ну, что-то такое, или как-то там более адаптировано под будущие изменения. Просто вот так вот надо такую задачу решить тупую. Решаем самым тупым и простым способом. Есть, конечно, в этом какая-то, может быть, доля истины, да, то есть они более ориентированы на получение максимальной прибыли в кратчайшие сроки. Ну, тут надо какую-то границу узнать тоже.
Вот так, Алексей представил нам индийский фактор, по собственному мнению. А вот приходит СМС. Я так полагаю, что все от того же программиста, который давно уже нас поддерживает своими СМС-ками. Деньги деньгами, но знали бы вы, какой драйв испытывает программист, когда он наконец-то запускает свою программу, и она работает. Пожалуй, в этом моменте и заключена вся прелесть профессии.
Вот,
ну, про деньги
отдача.
В данный момент в основном дискутируют у нас на СМС люди, которые не имеют отношения к этой
конкретной
профессии.
Также, кстати, как нам пишут о том, что сложнее всего в этой работе исправлять чужие ошибки в чужой программе. Да,
да, да. Да, но об этом, кстати, тоже, о почерке, об особенностях разных программистов у нас тоже есть несколько слов. И вот в продолжение вот прелести профессии, да, Алексей рассказывает о значимом проекте, о том, вот, что ему запомнилось наиболее ярко.
Такая не совсем очень хорошая тема. Это было такое бюро регистрации несчастных случаев у нас в Екатеринбурге. И там как раз была программа по поиску вот этих самых несчастно потерянных трупов. Вот это бюро регистрации несчастных случаев, оно их разыскивало. Когда приходишь, да, вот в такую организацию, видишь, как люди сидят, например, с бумажками, да, перекладывают, там кучу картотек ведут, у них там какие-то стеллажи с полками. Они сидят, там что-то ищут, к ним приходят люди, там, ну, слеза, грубо говоря, в трауре, да, которым нужно что-то найти. И это все там затягивается на часы, пока они перероют всю эту картотеку. Вот. И когда ты им пишешь эту программу, ты ходишь там через полгода, и всего этого нет, и стоит один компьютер, и все это за секунду находится, и, в общем, и тоже все эти фотографии, характеристики и все остальное. Получаешь какое-то моральное удовлетворение от того, что твоя работа, которую ты сделал, она действительно нужна и приносит пользу. Это как раз вот один из основных аргументов, мне кажется. Даже вот там не деньги, там, да, не какая-то финансовая польза, там, ну, понятно, что зарплата должна быть у всех, там, все должны ее получать. Вот. А таким важным мотивирующим фактором является именно ощущение того, что то, что ты делаешь, оно людям нужно, и после того, как ты что-то сделал, жизнь их стала проще. Они стали быстрее там готовить какие-то документы, быстрее находить какую-то информацию. И ты понимаешь, что ты тоже приложил к этому руку, там, и не последнее дело в тебе, вот, и процесс идет вот так вот. И когда на это смотришь, да, хочется продолжать дальше этот же проект развивать или браться за какой-то новый, там, еще более амбициозный.
Позитивная профессия, потому что
очень.
Если есть возможность увидеть конкретный результат своего труда, то это такая вот сразу другая категория профессии.
Профессия еще интересна тем, что есть стандартная карьерная лестница, но это, как сказать, рост по ней совершенно не первостепенен. Можно быть всегда программистом, оставаться, всю жизнь работать, и быть асом, и совершенствоваться вот в программах, да, в их запуске.
Вообще, насколько я понимаю, ничего не требуется для того, чтобы... Тебе не нужна огромная лаборатория или там что-то такое, для того, чтобы сделать то, что вот ты хочешь сделать.
Да, и ты можешь в этом преуспевать.
И получать удовольствие, и при этом еще и получать какую-то материальную выгоду. А по поводу того, почему девушка ищет не программиста. Стив из Соединенных Штатов пишет, у нас в США программисты не могут найти работу, а многие ее потеряли. А может быть, это тоже индийский фактор, я не знаю. А вот нам объясняют, почему индийцы пользуются таким успехом, потому что в Индии родной язык английский. Но в таком случае у нас должны были бы работать все англоговорящие граждане. Кстати, о языке, которым владеют программисты, мы сделали даже несколько, я бы сказала, материалов.
Их несколько языков, мягко говоря.
Языков очень много, да. Одного английского недостаточно для программирования, это точно. Существует, как вы знаете, наверняка, существуют языки программирования. Когда-то, очень там давно, 20 лет назад, там говорили, вот, существует там Basic, существует там еще что-то. И в школе нас... Что-то, какой MS-DOS тогда вообще не родился, да? По-моему, да. И в школе нам пытались что-то такое объяснять про языки программирования, мы не поняли ничего. А вот сейчас Василий объяснит, сколько языков, в принципе, какими языками может владеть, какие там самые ходовые варианты, и можно ли, может быть, выучить все языки программирования и блистать в свете этими языками. Василий объясняет.
Всеми языками программист владеть не может, потому что этих языков уже десятки тысяч. Эти языки, они имеют разные предназначения, используются в разных задачах. А программист, как правило, владеет несколькими языками, потому что ему приходится, ну, чаще всего сталкиваться с несколькими типами задач. 3-4 активно используемых языка. Java, C, C++, C#, наверное, вот так. Плюс язык работы с базой данными SQL. Для меня достаточно, но если вы поговорите с веб-разработчиком, который строит веб-сайты, он вам скажет про язык разметки HTML, про язык JavaScript, про язык PHP, про язык Perl, но тоже, например, скажет про SQL. То есть набор языков, которые программист использует, он зависит от предметной области.
Вот по поводу языков программирования. По-моему, все четко, ясно и вполне доступно. Мы специально не произносим этих слов своими словами, потому что мы бы не смогли, честно.
Еще хорошо, что мы можем этого,
да,
не делать.
Да, хорошо, что у нас есть... Вот, хорошо, что мы на радио, да, и у нас есть человек, который все это скажет, будучи подкованным. Так вот, есть еще такая вещь, действительно, технический английский. Тот английский, который необходим каждому программисту просто вот для работы. Не для того, чтобы поболтать с девушкой в кафе, а именно для того, чтобы работать. И Алексей размышляет по поводу технического английского.
Знаете, в резюме пишут технический английский, вот все программисты пишут в резюме технический английский. Это значит, что они в состоянии прочитать какую-то документацию, но если с ними начать разговаривать просто по-английски, то они не могут ни понимать, ни часто формулировать свои мысли никак. Ну, тоже по-разному бывает. Ну, как бы технически владеют все, то есть что-то программировать, не имея возможности читать документацию, а она практически вся на английском, нет шансов. С Word-то, конечно, уже более-менее продвинулось, а даже вот Microsoft-овские продукты, ну, более такие специализированные, они до сих пор переводятся не пойми как, и вот разобраться в них, вот даже человеку знающему, вот я буквально недавно сталкивался с такой ситуацией, когда мне досталась там русская версия нового программного продукта, который я все время пользовался англоязычным, и если бы я не знал, как эти пункты меню называются по-английски, я бы никогда в жизни не понял, что они делают. Ему как бы не приходится в жизни разговаривать, да, и как-то формулировать свои мысли, ему приходится их только читать, вот чужие, причем все равно же документация, да, она даже по-русски документация, она пишется таким довольно сухим языком, каким-то ограниченным набором слов, то есть там нет каких-то изысканий языковых. Вот. И по-английски она пишет точно так же. И поэтому вот человек, он привыкает читать вот такие вещи, какие-то словарный запас себе приобретает в процессе чтения, и после этого читает это более-менее свободно.
Вот так. По поводу технического английского. И, кстати, откуда вот эти кудрявые странные обозначения, когда программа русифицируется и вдруг обретает какие-то такие слова, которых в природе не существует. Это попытки с технического английского перепереть на язык родных арясин. Извините. По поводу вопросов, которые пришли на сайт. Хотя это, судя по всему, вопрос от специалиста.
Который просто ждет, ответим мы на этот вопрос.
Да, ждет, ответим или не ответим. Молодежь старается стать крутым кодером. А чем отличается кодер от программиста? Пишет человек, который сам прекрасно знает, чем отличается кодер от программиста.
Как мы уже сказали, мы работаем на радио.
Да, мы спросили Василия, нашего программиста, чем отличаются кодеры от программистов и как они между собой связаны.
Есть еще хорошее слово, называется быдло-кодер. Оно даже более точное, потому что кодер – это тот, кто кодит, кодирует, непосредственно реализует задачу. То есть есть решение, нужно его только воплотить. Это неинтересно. Это то же самое, что писать уже готовую мысль неким формальным языком, там, языком программирования. Программист, он существо, в общем-то, мыслящее, а кодер нет. Творческое, конечно. А кодерство, чисто кодирование – это наименее творческое, наименее интересная часть. То есть иногда даже тяжело, когда ты придумал какое-то решение, а если оно достаточно объемное, то сидишь и с тоской думаешь, что вот уже придумал, осталось только его закодировать. Это необходимая часть работы программиста, но не менее творческая.
Наименее творческое как раз это вот то самое кодирование Кодеры. И так далее. А по поводу того, что всякий хакер программист, но не всякий программист хакер, нам уже написал, по-моему, из Перми наш слушатель.
Ну,
я
вот
уже потеряла
где полно
это сообщение.
Творчества, мне кажется, это здесь.
Это как раз разговор о том, как работает твое вот ты что-то сделал и вот прям увидел, как вот весь мир побежал, выпучив глаза. Да? Так вот о хакерах. Хакеры тоже программисты. На эту тему рассказывает нам Борис.
Это, безусловно, программист, это только программист. С таким хакером, кстати говоря, с очень известной фамилией Ястрожемский, в свое время он работал в Институте космических исследований, когда он написал на машине ЕС-1066 со своего дисплея, написал программку простенькую, которая чуть-чуть взламывала операционную систему и на консоли оператора писала, шла на базу и зависала. Абсолютно безболезненно. Он был, вот я просто видел его лицо, когда он это делал. Он был такой счастливый, безмерно. То есть на самом деле, вот Пуанкаре решил задачу. Да, он счастлив от того, что он ее решил. А хакер человек, который счастлив тем, что он сумел обмануть какую-то операционную систему там. А дальше, в условиях экономических, часть из этих людей начинает думать, так, а как мне вот это свое замечательное увлечение превратить в деньги? Я, например, был знаком с одним, называется Медведев, на определенном шаргоне, человек умел взламывать, вскрывать любые практические замки. Но он не пошел в воры. Он просто взял очередной раз свою отмычку, отправил на фирму финскую, не помню уже название, которая эти замки делала. Ему быстренько к нему приехали, сказали, вот тебе гонорар, мы тебе каждый замок будем присылать. Взломал много денег, не взломал мало денег. Вот, он нашел такой честный путь. В принципе, хакер это просто человек очень высокой квалификации, который любит свою работу. Но часть хакеров взламывает банковские карточки и так далее, а часть людей просто развлекаются, потому что им просто вот приятно найти ошибку в чужой программе, там, найти ошибку у Microsoft.
Ну вот представьте себе профессионала, который просто на досуге совершенно искренне и бескорыстно развлекается своей же собственной профессией. Вот что-нибудь там. Представьте, любой кузнец, например, кует на заднем дворе. Парикмахер гоняется за прохожими и подстригает кого-нибудь по собственной инициативе. На самом деле так бывает. Люди же иногда так любят свою работу, что они в быту ею пользуются. Ничего удивительного.
Веселые.
А чем мы так смеемся, спрашивают наши слушатели. Мы читаем ваши СМС, приходят прекрасные анекдоты, в частности. Программист ставит два стакана возле кровати перед сном. Стакан с водой, если он захочет пить, и пустой стакан, если не захочет. Вячеслав, Волгоград, спасибо большое. Мы получили удовольствие. Ну, кроме вот этих вот особенностей юмора и вот устройства мозга, у программистов тоже есть почерк.
Это тоже... Не только языки.
Да, на этих самых языках они пишут по-разному. Борис, о почерке.
Да, действительно, почерк есть, манера программирования есть, стиль отладки тоже, он, в общем, совершенно разный у людей. Там вот один человек пишет программы, которые, ну, практически там сразу, он может долго ее писать, но когда она не заработала, она не будет работать, и там практически не будет нуждаться в отладке. А другой человек, наоборот, быстро написал, а долгое-долгое время там мелкие ошибочки оттуда достает. Это разные стили, да, и более того, я когда там ищу себе партнера или работника, я в первую очередь обращаю внимание на стиль. И он иногда прослеживается просто, вот смотришь на код написанный, по тому, как человек форматирует текст, по тому, как он идентификаторы расписывает, уже видно вот это вот, ну, скажем так, рука. Да, действительно, это очень важно, и когда мы говорим такое громкое слово, что мы там вкладываем душу в свою программную систему, наверное, это вот, да, так и есть.
И это был Борис, который говорил о почерке, а Василий сейчас нам скажет, как узнать хорошего программиста. Это самый интересный и актуальный... Нет, ну когда люди принимают на работу человека, который говорит на совершенно неизвестном тебе языке. Как узнать, хорошо он на нем говорит или нет? Умеет он на этом что-то делать или нет? Как вообще программисты отличают друг друга, да, вот первый раз встретив? Не по ноликам же зачеркнутым, а по каким-то другим признакам. Вот Василий об этом.
Ключевой вопрос. Как нанять хорошего программиста? Плохого программиста отличить проще, чем хорошего. Иногда достаточно на код посмотреть. Часто программисты, которые куда-то устраиваются, просят показать фрагменты кода. Я недавно видел такой фрагмент, потом все группы смеялись очень долго. А понять, если код более-менее приличный, что программист хороший, что он подходит. Ведь помимо того, что программист должен быть хорошим как специалист, от него требуется еще несколько вещей, типа способности работать в команде. Способности, ну, разделять, что ли, цели команды. Была у нас команда компании «История», когда был потрясающий специалист, любивший находить ошибки в системных утилитах, но при этом он, ему не очень интересно было то, что мы делали. Ему было интереснее ковыряться вот этих глубинах, находить их ошибки и над ними смеяться, над Microsoft. Специалист потрясающий, но для команды не очень полезен. Не везде и не всегда, но очень часто программист — это специальность командная, и умение общаться с коллегами, оно, в общем, тоже очень нужно.
Вот так.
Программист программиста видит по коду.
Да, вот кодер, попытка оскорбить собеседника, уничижительное обращение к программисту, запомните это. Это пишет Цапля Падинесник.
Такой из сленга.
А значит, программисты — это особенные люди. Мужчины женаты на своем компьютере. Понимаю девушку, давшую объявление. Она ищет просто мужа, который ночью будет спать рядом, а не сидеть ночью за монитором. Крещет его Ольга Тамбов, жена программиста. Это диагноз.
Звучит как жена космонавта.
Простакан — это такой баян, ему лет 20. Естественно, естественно. Точно так же, как история про выйти и войти в машину, точно так же, как история, как программист поднимается на 15 этаж, нажимает отдельно 1, отдельно 5 и ищет Enter. Да, это старый добрый юмор. С тех пор, как компьютеры существуют, существуют программисты.
А я бы не слышала таких шуток.
MS-DOS, естественно, операционная система, предшественница Windows. А Basic, или, как говорят, VASIC, и сейчас все изучают. Нет, естественно, просто он уже давно был. С тех пор появилось еще много нового. Я говорю о том, что их много. Cobol, Fortran, PPL, дальше уже не понимаю, Basic и другие языки. Изольда, 70 лет, программист. То есть, какими языками она пользуется, понятно. Да, 8 лежа, это как раз без бесконечности есть. Вот, по поводу баянов мы все поняли. Программист и хакер – это Авели Каин, Дмитрий из Пензы. Значит, что программисты... самые плохие программисты, считает Оля, в Сбербанке, получают много, а ничего не работает. А знаете, почему 1С называется 1С? Яна, знаете?
Да нет, конечно.
Сейчас вы тоже не узнаете, потому что я прочитаю, что пишет Митёк. Это номер прерывания в 16-речной системе, который перехватывался для защиты от взлома 20 лет назад. Кто понял, тот понял.
Так вот они как.
Вот ты какой цветочек аленький. На самом деле, очень любопытно было поговорить с людьми, которые считают, во-первых, действительно, что совершенно нормально, ничем они не отличаются от других людей.
Мы такие же, как и все,
да,
говорят.
Да, и как общаться с другими, на самом деле, зависит только от того, насколько программист хочет с вами общаться. Если он говорит на совершенно непонятном языке, и вы не понимаете ни слова из того, что он говорит, скорее всего, он просто избегает общения, я так полагаю. Потому что все люди, с которыми мы общались сегодня, абсолютно адекватные, абсолютно нормальные, они тоже понимают
и с большой радостью говорят нам,
да,
о своей работе.
По 20 минут, что их радует. С каждым мы проговорили, да. И с большим удовольствием все было абсолютно понятно, за исключением вот этих вот волшебных птичьих слов, без которых программисты просто
1С.
Не бывают. История про 1С, большое спасибо. Вот Катя пишет: мой муж программист, интеллигентный, знает много языков и к тому же виртуозно и остроумно владеет еще одним языком, скажем так. Это, естественно, понятно. Где лучшие программисты, чемпионы мира? В Саратове, Питере, в Москве. В Саратове. Кстати, про Саратов мы же не сказали. Про саратовских программистов, которые удерживают пальму первенства... Саратовский государственный университет, студенты которого занимают первые места на чемпионатах мира по программированию, сообщает нам Павел. Вот этот самый Саратовский государственный университет, значит, входит в список все тех же лидирующих вузов, о которых мы говорили раньше.
Ну, а нас сегодня спрашивали, будут ли у нас психологи. У нас психологов
психиатры
не
будет,
а на следующей неделе у нас будут психиатры.
В послужном списке. Яна Маргасова, Ольга Журавлева. До встречи.
Спасибо.